Мы обратимся к Божьему Слову. Я хотел бы прочитать сегодня из книги «Бытие». Первая книга. Мы откроем 37 главу и будем читать первые 5 стихов. Книга «Бытие», 37 глава. Послушаем текст Священного Писания. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской». Вот житие Иакова. «Иосиф с 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Аминь. Остановимся здесь. Мы ходим в церковь, слушаем Божье Слово, но мы хотим знать не только богословие, слышать принципы Священного Писания, мы хотим видеть, как Божье Слово применяется в жизни. И вы знаете, самое важное и актуальное обычно бывает, ну покажите мне человека, который живет по Библии, который живет, не только говорит, но покажите мне. Я хочу посмотреть, например, семьи. Я хочу видеть человека, который поступает по-божьему. И у нас есть такие примеры. Но Бог призывает прежде всего каждого из нас слушать Божье Слово, принимать его, меняться и быть измененными и преображенными. Но несколько месяцев тому назад я слушал проповедь моего наставника об Иосифе и решил, что нам нужно вернуться в церковь, потому что Господь мне говорил уже в течение этих месяцев многократно об истории, о жизни Иосифа. Я думаю, что вот эта история жизни, удивительная, поможет и нам вспомнить определенные важные принципы веры. Это один из мужей веры. Об этом говорит и апостол, написавший послание к евреям. И вообще, первая книга Библии – это книга, которая говорит о вере. Я вспоминаю, один пастор так и проповедовал. Библия – это книга, которая говорит о Боге, и это книга, которая говорит о человеке, говорит о людях. И что самое интересное, она говорит даже о семьях. Вот давайте поэтому посмотрим на эту историю. Я бы хотел вообще прочитать, ну, все эти главы, мы будем постепенно их проходить, об Иосифе. Ветхий Завет, Бытие, первая книга, очень важные основы, основы, которые там заложены. И в этой книге написано об Адаме, о его сыне Авеле, то, что он принес жертву Богу. Потом сказано об Енохе, который ходил пред Богом, и Бог взял его. Сказано о Ное, и Господь также избавил его, его семью. Сказано об Аврааме, об Исааке, об Иакове. Потом даже сказано, это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Но больше всего глав, текстов в Ветхом Завете, в книге «Бытие» посвящено Иосифу. Вот поэтому я хотел, чтобы мы сегодня посмотрели. Мы прочитали несколько текстов, но еще, наверное, хотел бы два текста уже из Нового Завета прочитать, чтобы нам понимать, что нужно проповедовать и Ветхий Завет. Прочитаем из послания к римлянам, 15 глава, 4 стих. Послушайте. «А все сие было написано, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». То есть здесь имеется в виду Ветхий Завет. Цель – наставить, научить нас, это первая цель, и вторая причина – чтобы мы научились надеяться, верить, не потеряли упование, но чтобы у нас была надежда. И это очень важно. Писание нужно читать, укреплять нашу веру. Это прекрасные примеры для нас. Второй текст, первое послание Коринфянам, 10 глава, 6 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 6 стих. «Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Или, как в новом переводе сказано, «это случилось как пример для нас, чтобы мы не желали зла, как желали они». Вот это все происходило в Ветхом Завете. Учиться на примерах семей, личностей, жизни, которые вот это люди веры. Это Бог Авраама, Исаака, Иакова. Ну, прежде чем даже как во вступительном таком слове в проповеди о Иосифе, я хотел вспомнить о контексте, в котором он жил, о семье его. Потому что здесь очень много уроков. Пусть Господь благословит нас. 37 глава, 1 стих. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской. Ну, давайте мы посмотрим. Иаков. Он один из сыновей Исаака. Ну, Авраам – это история особая, когда Господь его избирает, призывает, он следует за Господом. Это вера, которая удивительна. Он идет туда, не зная даже, что, как Господь его будет использовать. И в свое время Господь посылает ему единственного сына Исаака. У Исаака рождается два сына – Иаков, Исав и Иаков. Первенец, первый, который вышел из утробы, хотя они близнецы, выходит Исав. Поэтому он первенец. И вот здесь тоже очень непростая ситуация, и Библия об этом описывает, когда здесь идет борьба между этими двумя братьями, близнецами, кто будет иметь право первенства, потому что отец имеет право благословить. И даже здесь участвует мама, когда она Иакова учит, как нужно поступить, и Иаков обманом, хитростью, лучше так сказать, по-восточному, получает благословение. Но его брат Исав так недоволен, что он убегает кому? К родственнику, к дяде своему Лавану, это со стороны матери, и там скрывается от своего брата, потому что тот готов его убить. Семья верующая, а с другой стороны, не очень простые отношения внутри между братьями. Что происходит там? Иаков прибегает к своему дяде, молодой человек, денег нету. Он его принимает, Лаван, в доме, но он имеет две дочери, Лия и Рахиль. Господь усматривает следующее, что Иаков влюбляется, и влюбляется так сильно, что просит руки у отца. Он просит у Лавана: «Я хочу взять вашу дочь Рахиль, я полюбил ее». Ну что же, это Восток. Говорит ему будущий тесть: «Поработай на меня 7 лет, и я отдам тебе мою дочь Рахиль». Он работает 7 лет, и это пролетает как один день. Он любит Рахиль. И вот отец устраивает брачный пир, неделя, заканчивается торжество. Он идет в шатер, где покрытая чедрой его невеста, которая стала его женой, и наутро оказывается, что его жена стала Лия. И его тесть говорит ему, Лаван: «Ну, так положено у нас, традиция Востока. Это же так положено. Но если ты хочешь, то и Рахиль отдам тебе, еще 7 лет поработай». Вообще, я вам хочу сказать, вот Восток и Запад всегда имеют разные отношения. Да? Но вот дальше здесь что происходит? Работает, любит Рахиль. Уже человек женатый, но он трудится еще 7 лет. И вот Господь дарует ему также эту милость, он Рахиль, как жену свою получает. Вот это история этой семьи. И любовь, и интриги, и очень непростые отношения. И вот когда есть две сестры, да еще две жены, они родные, один муж, сразу же проблема здесь заложена. Интриги. Кто будет иметь этого мужа, кто кому будет принадлежать. И самое сложное, оказывается, о том, что они хотят, чтобы, ну, любили именно меня. Любить? Рожать надо. Лия сразу же рожает. Сразу же 5, 4 сыновей и 1 дочка. Потом она рожает еще. И тогда что делать? Рахиль? Вот женщина. Она говорит: тогда я служанку свою дам, хоть она мне, как суррогатная мать, ну, для меня родит. Дает ему служанку. Лия в ревности посылает тоже свою служанку. Ой, какой... Вот это все же описано в Библии. Мы читаем эту историю, когда две служанки, как вот дальше мы читаем, пас Иосиф скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями кого? Зелфы, жен отца своего. То есть одна из них это была служанка. Вот смотрите, Зелфа, да? Другая Вала. И только потом уже Господь, вот здесь мы читаем тоже в 35 главе Бытия, Господь услышал Рахиль. Она делала все, что угодно. Там за мандрагоры, за так специальные яблоки, которые якобы помогают и с бесплодием. Покупала и сделала все, что угодно, лишь бы исцелиться. Ничего не могла сделать. И как Писание говорит, Господь услышал. Молитву, зов, вопль. Потому что это позор быть бесплодной. Что делать? И Господь услышал. И родился сын у Рахили. Как его звали? Иосиф. Первый сын, который рождается у Рахили, это Иосиф. Благословение. Она сразу же его называет Иосиф, что означает «Еще даст мне Господь сыновей». И после того, когда родился Иосиф, тогда уже Иаков приходит к своему тестю. Жить с тестем и тещей он прожил достаточное время, почти 20 лет. Он говорит: достаточно, я пойду в свой дом, на родину вернусь. И он возвращается там, где жил его отец, там, где жил его брат. И вот он возвращается, родился Иосиф, собирает всех, непростое прощание. И вот дальше я хочу сказать, здесь проявляются аспекты этой семьи. С одной стороны, сказал, это верующая семья, а с другой стороны, проявляется что? На пути выявляется, что мать Иосифа – идолопоклонница. Она у отца своего Лавана что крадет? Башков, идолов. Она их даже скрывает. И она несет, то есть она выносит, ну, для нее вот эти куколки или что-то такое, вот важно было, идолы, идолопоклонница. Ой, какой кошмар в этой семье, я так думаю. Там много с чем надо, кажется, и разбираться. Но Иаков вот любит всех их. И даже когда он в страхе. Еще одна характеристика Иакова. Кроме того, что он был, кажется, человек таким восточным и хитрым, но он также боялся. Страх был перед ним. Вот он идет и слышит, как его брат Исав вышел, 400 вооруженных мужчин. Поэтому что он делает? У него достаточно богатый, много чего есть, поэтому посылает три больших подарка. И тут описано, как он посылает и овец, и верблюда, и козлов, и так далее. То есть большое богатство разделяет на три части, как в подарок. То, что Господь ему дал, он отдает своему брату, лишь бы он его не убил. А потом даже что делает? Посылает своих детей, а потом уже жену, а потом сам идет. Вот мужчина, да? Это нам рассказывает Библия. И вот в этом контексте, когда они уже вышли, идут, Господь опять слышит, Рахиль, она опять забеременела. И мы читаем в Библии, в книге Бытие, как непростая была эта семья. С одной стороны, это была благословенная семья, многодетная, все разные. Кажется, многодетность – это так здорово. Но, с другой стороны, когда мы читаем, Библия не скрывает, и это не идеальная семья, рассказывает, ну, сложности. В 34 главе Бытия описано о том, как над единственной сестрой, которую имели, вот в этой семье всего было 12 сыновей и одна сестра, над ней надглумились. Дина, дочь Лии, она вышла там с девочками или с девушками погулять и увидел там сын царя и изнасиловал ее. Иаков испугался, не знал, что делать, и ничего не сделал, потому что все его сыновья, все мужчины были на работе, они были со стадами, и только тогда, когда они вернулись и услышали, что произошло, они уже составили план, ну и наказали, и вырезали там, это в городе Сихем, и они вырезали мужское население. Ой, какой непростой контекст. И потом, даже когда Яков, отец говорит там Симеону и Левину, да вы же возмутили весь народ вокруг меня, да у меня же нет сил. Они говорят, разве так, это его сыновья говорят, разве так можно поступать с нашей сестрою, как с блудницей? Не позволено. Вот эта семья носили первенец, который родился от Лии. Его имя первенца, знаете как? Рувим. Рувимом назвали. Он зашел и переспал с наложницей отца своего. Позор. Поэтому, как мы читаем уже в первом послании, первом Паралипоменон, лишил его отец первенца. Первенство перешло к другим. Вот в этом контексте, значит, вот смотрите, первый контекст. Фон интриг конкуренции между детьми, когда они говорили, ты от кого там родился? Да что это такое? Зависть, или как здесь мы читаем, ненависть. Потому что братья ненавидели друг друга. А еще одна из проблем, которая возникла в этой семье, потому что Иаков имеет, значит, не одну жену, но даже имея столько детей, он избирает себя Иосифа как любимого сына. Любимчик, потому что он шьет ему разноцветную одежду. Иосиф, которому всего 17 лет, его любит отец. Вообще так прекрасно, когда любит. Отец любит его. И я представляю, почему это происходит. Да потому что он смотрит на Иосифа и всегда видит свою любимую Рахиль. А Иосиф к этому времени пережил 3 смерти. Какие? Умерла кормилица или нянечка Ревека, там, которая была рядом с Рахилью. Умер дедушка его, Исаак. Это описано, как уже Иаков и Исав похоронили отца своего. И он слушал эти истории, как Авраам чуть не его в жертву не отдал. Это вторая смерть. Он еще подросток. Отрок, как здесь сказано. И третья смерть. Умерла его мама, Рахиль. И она умерла, когда она рожала второго сына. И назвала его Бенамин, но отец назвал его Вениамином. Вениамин родил, самый младший. И вот с одной стороны, это жизнь, я вам хочу сказать. Почему? Здесь сказано, Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих. Почему? Да потому, что он был сыном старости. В семьях, когда много детей, самый младший обычно самый любимый. Все, даже старшие, о нем заботятся. Он большая разница. Обычно достается самому первому в семье. Родители его воспитывают, первенец, потом на втором уже корректирует свое воспитание, третий, ну, а потом уже воспитывают старше. Ну, вот непростая ситуация. Зависть, интриги, вражда между братьями и сестрами. Смерть в этой семье уже была. А какие тут отец, я бы сказал, пассивен. Мамы тоже не занимаются семьей, занимаются своими вопросами. Вот это контекст, который я хотел бы, чтобы мы увидели. Но история Иосифа показывает нам особый путь веры. И когда описывается даже о том, что вот он, будучи отроком, это второй стих, трудился паскот с братьями своими, Валлой и сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца своего. О чем здесь сказано? Здесь сказано о том, что он на самом деле, похоже, был доносчик, или как по-русски мы сказали бы, ябеда. И я тоже думаю, что если бы так поступали в нашем русском контексте, мы бы с ним разобрались. Поэтому понятно, что в конце концов, когда он рассказывает потом еще и сны, потом, ну, дальше мы читаем в этой главе, когда он идет, посланный отцом, постить братьев своих, они видят его уже излили, говорят, да пойдем, и что сделаем? Убьем его даже. Это ненависть, которая уже готова принести плоды. Но в древнееврейском, оказывается, сказано следующее в подлиннике, что Иосиф не только доносил, но он, как все маленькие дети, обычно рассказывал своему отцу, ну, в этом случае, или родителям, рассказывает, как поступают другие. Это одно. И второе, там фон или контекст слова, которое там использовано, как говорят толкователи, говорит о том, что его волновала репутация семьи и репутация отца. И он практически возвращался к своему отцу и говорил: «Папа, тебя подводят твои сыновья. Наша репутация и репутация твоя – это позор наш. Поэтому ты должен знать об этом. Они поступают неправильно, худо поступают. И для чего нужно об этом знать? Если отец вообще ничего не знает, он ничего делать не будет. А так он должен знать и воспитывать. Если ты любишь, ты и наказываешь, воспитываешь». Ну, конечно, здесь вот непростая такая ситуация. И как результат, хочу сказать, его продают, вот конец этой главы, братья, чуть не убивают, и только по милости, когда вмешивается сначала Рувим, потом вмешивается Иуда, и они просто продают его за 20 серебряников купцам мадиамским, и потом он оказывается как раб, он оказывается в Египте. Я бы лучше хотел сейчас несколько выводов сделать для нас сегодня. Какие? Ну, во-первых, вот этот непростой контекст, вот смотрите. Иногда мы думаем, что люди веры, или даже люди, которые попали в церковь, вот у них теперь все будет хорошо. Или мы читаем о мужах веры, но вот у них в семье все идеально. Но это не так. Давайте даже к семье мы вернемся позже немножко. Я, наверное, скажу следующее. Смотря на всю историю Иосифа, как она заканчивается, мы читаем в 45 главе и в 50 главе, как она заканчивается. Господь проводит Иосифа через такие серьезнейшие испытания, я хочу сказать, через которые многие из нас не прошли. Он проходит через испытания, когда он избранный, любимый сын, который носит особую одежду, потому что он наследник. Это означало, что он наследник, избранный отцом. Но потом вдруг становится рабом, слугой, потом опять его смиряет Господь, его помещает в тюрьму, и он там проводит не один день и даже не один год. И вот что же происходит потом? Только потом Господь его использует, что он становится вторым человеком в государстве, в самом влиятельном государстве того времени, в Египте. И он может спасти и свою семью, и свой народ. То есть Господь совершает удивительно. Так вот, давайте мы прочитаем сейчас два текста в конце. Это Бытие, 45 глава, с 4 стиха. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. И он сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни». Кто послал его? Бог. Братья продали. Он говорит: это Бог послал меня. Еще один текст. Вот посмотрите, там 7 стих читаем, 45 главы. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». И вот Бытие, 50 глава, 20 стих, последняя глава. Умер отец, и братья в страхе приходят к нему, и как реагирует Иосиф? 50 глава, 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть – сохранить жизнь великому числу людей». Вот теперь вывод посмотрите какой. Мы часто смотрим на нашу жизнь и видим одни проблемы, одни испытания, одни трудности. «Ну, Господи, я же в Тебя верю». Иосиф смотрит на свою жизнь и имел полное право быть обиженным на своих братьев. Он имел полное право отомстить им. Он мог сказать: «Все теперь в моих руках, но теперь вы узнаете». Он имел сердце, которое было наполнено перспективой, как смотрит Бог. И поэтому его слова, его отношения. «Это Бог меня сюда послал. И это Бог, который преображает зло в добро. И я всего лишь инструмент в его руках». Итак, вот самый главный вывод, я бы сказал, из жизни Иосифа, несмотря, кажется, на эти сложные аспекты, которые были в его семье, даже потом, куда Господь его повел, он смог сохранить веру, укрепиться в вере, и в конце своей жизни он заявляет самые главные слова. Это Бог. Это даже не я и не вы. Да, Бог использовал вас. Бог использует меня. Но это Бог послал меня сюда. И это Бог обратил зло в добро. Я вот смотрю, иногда мы смотрим на самом деле по-человечески. Мы видим только наши проблемы, наши трудности, потерянные деньги, боль, непонимание. Нас уж кто-кто, свои братья не понимают. Уж, кажется, самые близкие. Иосиф мог, я не знаю, особой благодатью Божией, после школы смирения, после школы испытаний, видеть все с перспективы Божией. Я бы сказал, это самый главный урок. Божий план – это и наш человеческий план. Никогда бы люди не могли разработать эту стратегию. Ну, а теперь вернемся к семье. Потому что вот на самом деле хочется увидеть, как Господь совершает и преображает человека и семью. И вот здесь я хочу еще немного остановиться. Наверное, я начну с чего. Мы живем в стране, где серьезнейший кризис. Если даже посмотреть на нашу статистику, которую проводил Росстат, то практически более 50 или 60% семей, которые заключают брак, разводятся. В нашей стране не то, что каждый второй брак, но больше. Это те, которые официально заключили в ЗАГСе, они разводятся. Браки распадаются. А те, которые второй раз женятся, там уже количество удваивается, тоже разводятся. Не умеют строить брак, семью, не умеют терпеть, а тем более не могут и не знают, как созидать. И вот здесь я хочу сказать, это ответственность людей, которые имеют страх Божий, созидать семью, это ответственность отца, мужа и жены. Но также надо еще сказать, вы смотрите, несмотря на все проблемы, на греховную природу человека, Бог желает, чтобы мы преображались. Поэтому он напоминает через эти истории, даже Иосиф прошел через этот контекст. Он был в семье, где одни проблемы. У него примеры где были? Он видел братьев своих, видел отца, дедушку. Он видел, конечно, и веру, которую они учили. И Бог над ним работает так, когда он, как говорится, лично его воспитывает, преображает его. И отношения братьев, которые ненавидели, завидовали ему, он принимает, любит и даже спасает в конце своей жизни. Ну, давайте еще несколько простых выводов я сделаю. Нет семьи, где не было бы горя и проблем. Никто из нас не застрахован от проблем, испытаний. И даже Господь будет проводить каждого из нас и каждую семью, чтобы мы научились полагаться не на наши знания, не на наши силы, не на наши методики, а на Него. Потому что только Бог спасает и Бог учит. Вот что бы ни делал, как бы ни созидал человек этот дом, если Господь не созижит, если Господь не будет помогать и созидать, не будет во главе угла семьи, церкви, дома, государства, все разваливаться будет. Мы ищем своего. Ну, еще простой вывод. Нет хуже отношений, это когда отношения не то что недоверие, а уже ненависти, ревности, подставы и обмана. И не дай Бог, чтобы это было в наших семьях, в церковной семье. Я думаю, Господь и сегодня, напоминая о жизни Иосифа, говорит о чем? Он желает, чтобы мы вспомнили, что мы в его семье. Сегодня приехал прекрасный оркестр, который поет, напоминает, играет о Рождестве. Пришел в этот мир Спаситель. Иосиф – прообраз Христа. Его также продали. Его не приняли братья, а он был избавителем для своей семьи. Но это напоминание о том, что Господь, как Спаситель, желая, чтобы мы были спасены, и каждый из нас имел эту благодать, прийти к Нему, и Он прощает нас. И желает, чтобы мы жили верою, полагались на Него, что бы ни происходило в нашей жизни. Пусть Господь поможет нам.